Друзей, приветствую и очень рад, что сегодня у нас в этот день особый в христианстве есть возможность быть в Доме Божьем. Мы сегодня говорим, мы рассуждаем о вознесении Иисуса Христа. Христос вознесся. Вознесся только потому, что все то, что надо было выполнить, Он выполнил. Все, что надо было выполнить, Он выполнил. Цель Его прихода на эту землю – взыскать и спасти погибшие, исполнить волю Отца и разрушить дела дьявола. Вот такие ярко выраженные цели, которые представлены на страницах Священного Писания, они стояли перед Христом, и эти цели были достигнуты. Христос на полпути ничего не оставляет. Он все доводит до конца. Поэтому в том, что Христос вознесся, мы сегодня имеем особую привилегию через Иисуса Христа, который нашел погибших, примирил их с Богом и разрушил дело дьявола. Мы через Него сегодня имеем свободный доступ к Отцу. Это особое, друзья, привилегия, это особое счастье, это особое благословение, которое дает Бог всем тем, кто воспринимает Иисуса Христа не как выдуманную личность, не как высокого моралиста, не как высокого, возможно, деятеля, который внес тоже вклад свой в историю человеческой цивилизации, но кто воспринимает его как своего личного спасителя. О нем мы будем сегодня говорить. Мы прочитаем, обратимся к тексту Писания, приглашаю вас к посланию Филиппийцам. Мы будем читать 1-11 стихов 2 главы. Послание Филиппийцам, 2 глава, 1-11 стихов. И будем продолжать наше рассуждение над очень серьезной темой «Опасность идолопоклонства». Сегодня у нас очередная, на мой взгляд, тоже достаточно трогательная, достаточно тревожная, достаточно волнующая тема «Идол властолюбия». Давайте мы обратимся к Священному Писанию. Павел пишет к Филиппийской церкви: «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Друзья мои, в прочитанном тексте Писания абсолютно не идет речь о властолюбии. Но именно об этом мы будем сегодня говорить. Мы с вами определились с тем, что любой идол является альтернативой Богу. Любое идолослужение является альтернативой служения Богу. Наше рассуждение будет сегодня посвящено двум очень важным вопросам. Первый вопрос, который мы рассмотрим, он займет, наверное, приблизительно половину нашего с вами рассуждения. Мы будем говорить о библейской альтернативе властолюбию. И затем мы будем непосредственно говорить о сущности, о природе властолюбия. Готовясь к этой теме, размышляя, согласился с тем, что вот этот текст, который был прочитан, он будет самым подходящим, самым лучшим. Подчеркну, хотя в этом тексте абсолютно ничего не сказано о властолюбии. Мое желание сегодня сфокусировать прежде всего наше общее внимание на Иисусе Христе. Мы сказали о том, что любой идол – это альтернатива Богу. Любое идолослужение – это альтернатива служения Богу. Библейское представление, библейская альтернатива уже властолюбию – это образ Христа. Поэтому на нем мы будем, на него будем обращать особое внимание. Если говорить о самой сути властолюбия, что такое властолюбие, оно базируется на превозношении над другими. Об этом будем говорить во второй части нашей беседы. Вначале будем говорить о том, какой библейский пример представлен для нас. Сразу это важно выделить, чтобы на базе вот этих рассуждений, которые мы будем иметь, нам легче было понять опасность и серьезное уклонение властолюбия от библейских принципов. Идол властолюбия является также опасным, также вредным, также разрушительным для личности человека, христианина, как и любой другой идол. Мы не говорим, что это самый опасный, или, может быть, не очень, или он посередине находится. Мы говорим о факте. Любой идол – это альтернатива Богу, это разрушение всего ценного того, что мы можем найти в Священном Писании. Итак, первое, о чем мы будем говорить, это библейская альтернатива идолу властолюбия. А властолюбие базируется на превозношении над другим. Давайте посмотрим на то, как Священное Писание описывает, что закладывает как основу отношения к другому человеку. Это первое, о чем будем говорить. Позвольте обратиться к первому стиху, который мы только что прочитали. Первый стих. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, и далее, то дополните мою радость. На первый взгляд, может сложиться впечатление, что апостол Павел очень с сомнением относится к тому, что во Христе это может быть. Что именно может быть? Утешение, сострадательность, общение Духа и так далее. Речь идет совершенно о другом. Павел опирается на другое. Друзья, для нас это очевидно, это не требуется для этого никаких доказательств, никаких объяснений, что во Христе есть утешение, что во Христе есть сострадательность, что во Христе есть общение Духа, милосердия и так далее. Это есть в нем. Павел из чего исходит? Пишет к филиппийцам, к верующим людям, если вы признаете вот это за факт, что во Христе это есть, а вы же носите имя христиан, то к тому, что вы имеете во Христе, добавьте ваше участие. Вот то, к чему ведет Павел здесь. И обращает внимание, говорит, дополните мою радость. Дополните мою радость. То есть, что мы здесь видим? К имеющемуся во Христе оно есть. Мы не будем слишком много фокусировать внимание на утешении, на милосердии, на сострадательности, которая есть во Христе. Это характер Его. Это атрибуты Христа. Это то, что присуще Христу. Это то, без чего Христа вообще нельзя представить. Вот тот список, который Павел здесь предлагает. Другими словами, поведение, достойное Христа, если вы носите имя христиан. Вот поведение, которое достойно Христа. Мы сейчас будем об этом говорить. И Павел очень серьезно говорит именно о Христе. К имеющемуся во Христе приложите свою часть, приложите свое участие. Две очень интересные мысли здесь. Строить свое отношение к другим только на принципах Христа, которые мы будем подробно рассматривать. Строить свое отношение к другим только на принципах Христа. Возвратимся, мы говорили о том, что властолюбие предполагает превозношение над другим. Что Библия предлагает, как отношения должны складываться между верующими людьми? О превозношении ли идет речь? Самым ярким примером, который вообще существует в природе, во Вселенной, в Священном Писании, самым ярким отношением, правильным отношением, эталоном отношения к другому, является никто иной, как сам Христос. Именно поэтому Павел на него нацеливает внимание. Основа созидания – на принципах Христа. И обратите внимание, что Павел предлагает, как вот к тому, что уже есть во Христе, к тому, что мы воспринимаем верой, оно есть во Христе. Что к этому ожидается, чтобы каждый из нас мог добавить? Павел предлагает одну очень важную истину, самое главное, с чего он начинает. Имейте одни мысли. Имейте ту же любовь. Когда анализировал этот текст, там интересная грамматическая конструкция выстраивается. Имейте, так же думайте, другими словами. Так же думайте, ту же любовь имея, единодушие в одном мышлении. Вот интересно, вообще очень глубокая мысль, когда ее переводили, вот так почему-то посчитали нужным передать эту идею. Одну мысль, одинаково думайте, так же думайте. Вот как Христос проявляет себя, вот так же вы думайте. И к этому обязательно ту же любовь имея и единодушие в одном мышлении. Что важно отметить, смотрите, сразу закладывается вот основание правильных отношений друг с другом. Самое главное, дан эталон того, что есть во Христе. И вы также должны думать. Такое же мышление должно у вас быть. Вот это слово «думайте», такое же мышление, оно неоднократно повторяется в этом тексте, который мы прочитали. Мы к нему будем неоднократно возвращаться. Итак, правильное отношение к другому можно строить, во-первых, только на Христе. Другого основания быть не может. Только во Христе. Теперь, к тому, что мы имеем во Христе, оно уже есть. Этого добавлять не надо. Мы ничего ко Христу добавить не можем. Ответственность моя воспринять Христа вот таким, какой Он есть. Если есть утешение, какое во Христе, если есть отрада любви, если есть милосердие и сострадательность, то идите дальше. Ведь мы исходим из того, что оно есть. Да, думайте одинаково. Мы будем позже говорить о том, что принцип властолюбия, он заключается не в том, чтобы думать одинаково, а он заключается в другом. Все должны соглашаться со мной. Потому что я правильно думаю. Все должны меня слушать. Вдумайтесь, какую интересную сразу мысль Павел закладывает. Думайте так же. Думайте так же. Важнейший принцип в нашем думании, в нашем мышлении, в нашем размышлении, это, безусловно, любовь как восприятие другого, как уважение, почтение один другого. Имейте единодушие. Вы обратите внимание, когда вот мы читаем, изучаем книгу «Деяния апостолов», Лука неоднократно употребляет одно очень важное выражение. В нескольких случаях христиане были единодушны. Вы помните хоть один случай, где об этом идет речь? Вы помните, когда Петр оказался в темнице? Церковь единодушно молилась о нем, Господу. Ответ очевиден. Чудо, освобождение. Петр невредимый, хотя его ближайший соратник, Иаков, брат Иоанна, был убит. А Петр остался жив. Что делает единодушие? Библия говорит очень много о тех вопросах, где важно, что проявлялось единодушие. Не зря, когда Христос говорил о том, как надлежит молиться, Он прямо сказал: если двое или трое из вас согласятся. Если двое или трое из вас согласятся молиться о всяком деле, будет им. Друзья, в чем сила христианства? Не в дроблении на отдельные взгляды, не в том, что все должны думать, как я, и ни в коем случае умнее меня. Думайте одинаково. Имейте одно, поймите, что если Христос один, мы не можем быть разными, мы не можем, в каком плане, мы не можем превозноситься один перед другим. Если Христос нас объединяет, то во Христе душа наша должна быть одинакова. Она должна быть соединена с другими. Удивительную мысль предлагает Павел. Будьте единодушны в чем? В мышлении одном. Будьте единодушны в одном мышлении. Это не означает, что все должны думать одинаково, в том плане, что вот как я сказал, так все должны думать. Смотрите, Писание помогает нам вот эту истину увидеть немножко с другой стороны. Когда у меня возникает какая-то нужда, какая-то тревога, какая-то беда, Писание дает очень прямую рекомендацию, что с этим надо делать. Открывайте ваши желания перед Богом. Не бойтесь, друзья, не думайте, что Бог обидится, если вы попросите Его о чем-то, вы думаете, может, это будет странно, зачем Его об этом просить? Это уловка сатаны для того, чтобы увести нас от нормальных отношений с Господом. Откройте пред Ним ваши желания. Бог в ответ на это пошлет в ваше сердце мир, так написано. И вот этот мир что сделает? Он сохранит помышления ваши во Христе Иисусе. Вот каким образом мы можем приходить к единодушию в одном мышлении. Когда будем воспринимать один другого, как своего брата, как сестра. Ну нет, мы как сестру, мы позже скажем, не так, надо по-другому воспринимать брата или сестру, об этом будем чуть позже говорить. Если мы так воспринимаем, если это одна семья, если горе другого – мое горе, радость другого – моя радость, вот таким образом, принося радость одного, принося горе другого к Богу, мы сохраняем наше единство во Христе. Вот почему Павел на это обращает внимание. Вот таким образом может быть единодушны в мышлении в одном, когда оно на Христе сфокусировано. Давайте пойдем далее. Вначале Павел говорит о том, что вот приложите к этому ваши старания и вот так вот думайте. Так же думайте, никак по-другому. Далее он говорит о том, что есть нечто вот в этом единстве во Христе, несовместимое с библейскими принципами. И он указывает, что это? Прежде всего, это любопрение, что он пишет здесь, в стихе 3. Ничего, абсолютно ничего, стоит слово абсолютно ничего. Абсолютно ничего не делайте и по двум принципам, по двум направлениям. Первое, это любопрение, второе, тщеславие. Очень интересные слова, позвольте немного дать им определение. Любопрение, дух соперничества. Вот одно из интересных слов на английском звучит rivalry. Дух соперничества, соревнования. Ничего не делайте, соревнуясь с кем-то. Ничего не делайте, показав, что я лучше буду проповедовать. Я лучше спою, я лучше сыграю, я лучше это сделаю. Будьте внимательны. Абсолютно ничего не может находящийся во Христе человек делать, имея дух соперничества. Себя очень легко проверить. Очень легко проверить. Попробуйте. Вот кто-то из нас, любой из братьев сказал проповедь, стих рассказал, этот раз спел. И подойди и скажи, а вот сестра другая лучше стих рассказала. И вы проверите, что будет у вас. А вот этот брат лучше тебя сказал. И вы ощутите, что будет у вас происходить. Вот оно сразу начнет работать. Проверьте себя, есть это или нет. Вот представь себе такую картину. Давайте проверим себя. Каждый из нас вот может, возьмите, так, это будет самая яркая оценка, самая же точная оценка. Возьмите брата и сестру, которого вы не совсем вмещаете, ну, есть какие-то причины. И попробуйте представить себе, что он лучше вас. Этого будет достаточно, чтобы увидеть, насколько вы воспринимаете его как нечто единое. Сразу за живой заденет, правда? Друзья мои, есть в чем ковыряться, но уже не в чужом, а в себе, правда? Есть в чем ковыряться, вытянуть все это, ты не можешь соревноваться. У тебя нет права, Священное Писание запрещает тебе. Говорит, ты не имеешь права. Никакого духа соревнования, никакого духа соперничества. Это первое. Второе слово – тщеславие. Одно из его значений – надувная гордость, vain pride. Надувная гордость, что-то ну, слишком вот хвалится. Не делайте ничего, выделяя себя. Вот я. Ничего нельзя делать в духе соперничества и в духе хвалиться. Вот я, видите какой. Писание запрещает. Ты можешь это делать. Но тогда ты это явно показать, если ты будешь это делать, это явный будет показатель для тебя, что ты не во Христе. Что ты, во-первых, Христа не имеешь, потому что во Христе-то этого нет. И ты как к тому, даже если во Христе это есть, и ты это признаешь, ты правильного не прикладываешь ко Христу. В итоге сотрудничество правильного не формируется, и, безусловно, плод не будет тот, который ожидает Писание. Обратите внимание, ко Христу приложите свое, вот так думайте. Далее Павел говорит о том, что есть вещи, которые несовместимы с правильным отношением к другому. Это тщеславие и любопрение и тщеславие, на что мы обратили внимание. Далее Павел ведет нас далее и говорит о библейском принципе отношения к другому. После чего он фокусирует внимание исключительно на Христе, поскольку это идеал, это стандарт, как относиться к другому человеку. Библейский принцип отношения к другому. Смотрите, что он здесь пишет. «Ничего не делайте по любопрению», стих 3, «ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Вот это интересное слово «смиренномудрие». Его значение, которое заложено на языке оригинала, очень интересное. Очень интересное. Я думаю, молодежи будет приятно прослушать это по-английски. It's a quality of voluntary submission and unselfishness. Качество добровольного подчинения и доброжелательности. Вот что главное должно двигать мною в отношении к другому. Качество добровольного подчинения другому и доброжелательности. Выражение «но по смиренномудрию». Это качество особое. Почитать один другого выше себя. Вот так перевели его на русский язык слово «смиренномудрие». Это первое, на что обращает внимание Павел. Что должно быть во мне, с чего должно начинаться мое отношение к другому? С чего? С того, что ты его поднимаешь. С того, что ты к нему доброжелательный. Второй очень важный момент, что он здесь пишет. Смотрите, почитайте один другого высшим себя. Интересное выражение. Почитайте, рассматривайте. Вот здесь два важных момента. Кого нужно рассматривать? Кого нужно рассматривать? Смотрите, интересное. Почитайте один другого. Мы себя научились рассматривать, особенно в зеркале. На другого фокусирую внимание. Вот для эгоиста это убийственное правило. Он все на себя обращает внимание. Все к нему, как это не обо мне говорят, я зашел в общество людей, обо мне не говорят. Это нормальное положение, когда ты заходишь в общество людей, а тебе не говорят, ты радуйся, что о тебе не говорят. Рассматривай других не себя. Рассматривай других не себя. Очень интересное выражение. Вот слово, которое здесь, фраза стоит, почитайте один другого высшим себя. Тоже интересно, английские переводы переводят это некоторые как be of more value than. Рассматривай более ценным, более высоким, нежели ты, не просто выше себя, но вот я 6 фит, кто 6,1, вы выше всего, я вас признаю, вы выше меня. Не об этом идет речь, кто выше ростом. Почитайте другого ценнее. Ты ценность, да. Если бы я не был ценностью, ну, конечно, я бы так не выглядел, я за собой стараюсь следить. Но послушай, другой ценнее. Ты согласен с этим? Ну, надо подумать, еще кто-то, кто умнее там. Ну, жена, дети еще могут согласиться. Друзья, почитайте, рассматривайте другого, не себя. Не на себе фокусируй внимание, а на другом. Как к нему относиться? Почитай его ценнее, чем ты, более ценнее, более лучше. Еще один момент, на который Павел обращает внимание, это забота и внимание о других. Интересная фраза, стих 4. «Не о себе только каждый заботься, но и о других». Вот здесь слово курсивом стоит «себе только». Мы призваны заботиться о себе. Мы призваны. Но важно отметить, что в заботе о себе у нас, как у христиан, нет права не думать о других. Сколько времени в своей заботе о себе, вернее, в своем времени, которое я забочусь, я уделяю себе и другим. Это тоже очень хороший тест, который необходимо бы нам пройти. и получить Божью оценку. Настолько могу сказать, что мне интересен брат. Ну, это дом сгорел, но беда большая, это же не у меня. Вот там торнадо прошел в Массачусетсе. Хорошо, что не у нас, пусть они там живут своей жизнью. И вот других. Вот главное, на себе фокусируешь внимание. Ты не можешь на себе фокусировать внимание. Забота твоя должна также проявляться и о других. Павел указывает на принцип отношения к другим. И далее переходит непосредственно к одному очень важному моменту. Он говорит о принципах отношений между людьми и теперь подходит ко Христу, как самому яркому примеру того, как Он относился к другим. Мы о нем будем говорить и затем перейдем уже к властолюбию. Основание для библейского отношения к другим, основание для библейского отношения к другим – Христос, Его принцип отношения. Очень интересно отметить, что здесь Павел пишет в 5 стихе, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Встречается то же самое слово «думать», о котором мы раньше говорили. То есть идет речь не о том, что чувства мы должны проявлять. Имейте такое же мышление, так же думайте, как и Христос думал. И явно показывается, как же Христос думал. Как же он думал? Имейте тот же самый стиль мышления. Вот интересно, один из английских переводов переводит так. To have frame of mind. Иметь стиль определенный мышления. Вот такой стиль мышления, какой есть у Христа. Вот на это нацеливает внимание Павел. Поэтому мы не можем обойти Христа и посмотреть. Мы обязаны посмотреть, как Христос воспринимал других людей. Как он к ним относился. Прежде всего, смотрите, на что Павел указывает здесь. Первое – это реальный статус Христа. Смотрите, очень интересное, сложное выражение. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Стих 6. Прежде всего, что Павел утверждает, что Христос – это подлинный Бог. Вот это выражение звучит так. Христос был Богом, и вот это право быть Богом он не украл. Он есть Бог. Слово «равный» такой же, как абсолютно это Бог. С чего начинает свое размышление Павел? Кто по сути есть Христос? Абсолютный Бог. Абсолютный Бог, как Иоанн пишет, «сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Это первое. Второе, на что он указывает, во-первых, говорит о статусе, кто есть Христос, что сделал Христос. Особо выделяется два важных поступка, которые сделал Христос. И затем, как Отец отреагировал на его эти два поступка. Первое, что мы видим, он уничижил себя. Он уничижил себя. Устаревшее русское выражение поставил себя в очень незначительную позицию. Так переводит это один из английских переводов. Поставил себя в незначительную позицию. Не забывайте, он есть истинный Бог. Совершенство, все во всем, полнота, наполняющая все во всем. И вот эта величина, абсолютная величина, она добровольно себя поставила в самое низкое положение. Вот каким образом Павел представляет Христа. Величина, стандарт, от которого все, им все создано, им стоит, к нему все возвратится. Что он делает? Он добровольно это делает. Он уничижил себя. Второе выражение – смирил. Выражение, которое переводится как «добровольно занял низкое положение». Он не просто поставил себя однажды, раз, а потом поднялся, да? Он не просто поставил, опустил себя в это низкое положение, но он добровольно остался в этом положении. Очень сложно это воспринять нашему разуму, легко чисто теоретически об этом говорить. Можете себе представить, что сегодня, к примеру, ну, назовите самого великого человека на земле, которого вы уважаете. Представьте себе, что он сегодня пойдет и будет выполнять какую-то очень низкую грязную работу. Это трудно представить, когда человека привыкли видеть таким авторитетным, уважаемым, в окружении свиты, охраны, собаки, снайперы. И вдруг он будет выполнять, отказался. Да, я буду делать самую низкую работу. В нашу голову это не вкладывается. Нам это трудно уместить. Но именно вот этот пример Павел представляет как эталон того, что значит служить другим. Он добровольно занял низкое положение. Хочу отметить, что именно вот эти два действия, которые сделал Христос. Первое, Он уничижил Себя. Второе, Он смирил Себя. Имея убеждение сказать о том, что именно неправильное понимание того, что сделал Христос, и привело к ереси, которая и сегодня существует. Ересь, утверждающая, что Отец выше Сына. Отец выше Сына или Сын ниже Отца. Не забывайте, пожалуйста, что Христос есть истинный Бог. Он, будучи абсолютным Богом, Павел пишет, в Нем обитала вся полнота Божества телесно. Будучи абсолютным Богом, Он добровольно унизил Себя. Наш разум забывает, не хочет обратить внимание на эту деталь, потому мы рассуждаем уже по факту, который занял Христос. Какой факт? Он занял низкое положение. Подождите, но кто Он есть? С чего начинает Павел рассуждение? Он есть истинный Бог. Это Его право, это статус Его, это природа Его. Он не украл этого названия, не присвоил себе. Он был подлинным Богом, но Он добровольно унизился. Но Он остался абсолютным Богом. Друзья мои, именно вот унижение Христа, добровольное унижение Христа, оно, на мой взгляд, и привело к ереси, о которой я ранее сказал. Сын ниже Отца. Это неправильное представление, ложное, это заблуждение, это ересь, неправильное представление о Христе. Что за это сделал Отец? Обратите внимание. Он, будучи Богом, уничижил Себя, смирил Себя. За вот это Отец превознес Его и поставил Его выше всего. В стихе 10 мы встречаем интересное выражение, «дабы пред именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних». Этот стих – цитата из книги пророка Исаии. На языке оригинала в 45 главе, откуда взята эта фраза, стоит слово «Иегова». То есть Павел отчетливо говорит, что пред Иисусом Иеговой преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Он опять утверждает, обратите внимание, он был абсолютным Богом, добровольно унизил себя, пришел на эту землю, выполнил волю Отца и возвратился куда? Туда, где он и был. И вот за то, что он это совершил добровольно, совершил спасение людей, Отец превознес его выше всего. Он остался Иеговой, каким он и был до этого. Кем он и был до этого. Итак, друзья, мы с вами основное внимание сфокусировали именно на отношении на том, кто есть Христос, потому что яркий пример отношения к другим. И давайте мы, у нас не так много времени, но, друзья, еще раз повторю, что невозможно говорить о властолюбии, не указав на эталон, на стандарт, не указав на то, что властолюбие, оно является альтернативой того, что сделал Христос. Поэтому для нас важно было посмотреть на то, что совершил Христос. Теперь нам будет уже более легче воспринимать вот проблему властолюбия. Итак, идол властолюбия. Властолюбие – это альтернатива Христу. И никак по-другому. Если Христос смирил себя, то властолюбие поднимает себя. Давайте мы на некоторые детали обратим внимание. Сущность властолюбия. Что такое властолюбие? Властолюбие – это жажда власти, превозношение над другим, стремление господствовать, доминирующее положение личного мнения. Вот такие общие определения. Сущность властолюбия – это жажда власти, превозношение над другим, стремление господствовать, доминирующее положение личного мнения. Я думаю, понятно, друзья, здесь, наверное, больше не скажешь. Наверное, емко представлено вот, описание того, что такое властолюбие. Методы действия властолюбия. Мы сказали о том, что такое само по себе властолюбие, теперь каким образом действует властолюбие. Нам очень хорошо будет рассуждать и легко рассуждать, храня в памяти то, о чем мы только что говорили, о том, что сделал Христос. Если Христос, будучи величиной, будучи Богом абсолютным, унизился, властолюбие – другой совершенно принцип. Человек, будучи ничто, прах и пепел, поднимает себя до уровня Бога. Итак, Один из методов, методов действия властолюбия – это превозношение над другими. Если Христос унизил себя для того, чтобы послужить, властолюбие поднимает себя. Оно поднимает человека, вернее, то, каким образом оно проявляется в человеке. Вы будете как боги. Почему сатана об этом сказал? Бог-то все-таки величина, он же управляет кем-то, вы будете как боги, то есть вы будете над кем-то господствовать, вы будете управлять кем-то. То есть явно здесь во властолюбии проявление, вернее, исполнение демонического или сатанинского пророчества, которое он сообщил Еве еще в Эдемском саду. Важно отметить здесь некоторые детали. Вот это превозношение, это не обязательно для того, чтобы быть властолюбивым человеком, давайте подчеркнем, это не обязательно для этого достичь положения президента страны, пресвитера церкви, там, председателя альянса, там еще кого-то. Не обязательно. Властолюбие, принцип проявления властолюбия, превозношение над другим. Я могу остаться, родился и останусь рабочим, но буду властолюбивым человеком. Я хочу погосподствовать, я хочу вот показать, что я выше. Это проявляется в семье, над женой, над мужем, бывают такие интересные моменты, над детьми, это может быть на производстве, это может быть в церкви. То есть властолюбие, это не обязательно, властолюбец не обязательно человек, занимающий положение какое-то. Это природа такая, превознестись над другим, показать свое превосходство. Мы говорили вот о превозношении силой вот в семье, в обществе, когда рассматривали 5-6 главу послания к Ефесянам. Помните, повиновение, да? Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Пойдем далее. Важно отметить, что для того, чтобы превозноситься над другим, для того, чтобы превозноситься над другим, нужен рычаг. И вот рычагом является не что иное, как власть. То есть, если человек властолюбивый, ему нужна власть. Так будет легче для того, чтобы превозноситься над другими. Для подавления, помните, да, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Мы говорили о смиренномудрии, смиренномудрие – отсутствие конкуренции. Во властолюбии как раз-таки наличие конкуренции. Если кто-то, как минимум, на моем уровне находится, сразу начинается соревнование, подавить его. Конкуренция. И легче для властолюбивого подавить конкурента, когда у него есть власть. Легче подавить конкурента, когда у него есть власть. Маленькая деталь. Помните, Мардохей обращается к своей родственнице Эсфире и говорит, не для того ли ты и достигла вот этого положения царского? То есть теперь ты только скажешь, и все будут делать. Это заложено в человеке, люди понимают, что стоит только подняться, получить немножко власть, и все. И теперь только перед ним начинает заискивать, скажи только слово, скажи только слово. Это явно просматривается и в сегодняшней современной жизни. Что еще интересно отметить? Имеющий власть чужими руками совершает свое дело. Это проявление властолюбия. Имеющий власть чужими руками совершает свое недоброе дело. Вспомните, пожалуйста, деталь ветхозаветнюю. Царь Давид, рядом с ним прислуга, и оказался Саул, помните, в пещере. Что говорит воин Давиду? Позволь, я ударю и не повторю удара. Ты только позволь, ты этого делать не будешь, я это сделаю. Вспомните наших знакомых Иакова и Иоанна, аналогичная ситуация. Не понравилось им селишко одно там, деревня. Но не понравилось, и все, они их не уважают. Они их не принимают с хлебом соль. Они спрашивают у Христа, Господи, позволь, и мы их уничтожим. Ты ничего не будешь делать. Обратите внимание, вот что заложено в человеке, да? Вот таким образом люди действуют. Человек может оставаться в стороне, но чужими руками он совершает свое недоброе дело. Принцип властолюбивого человека, это важно отметить, людей держать в страхе. Принцип властолюбивого человека, людей держать в страхе. Я был глубоко шокирован, когда один из очень известных лидеров движения протестантского у нас в Америке светским людям открыто говорил так. Людей надо держать в страхе. Явно откуда ветер дует. О страхе ли идет речь, принцип отношения к другим? Опять храните в памяти Христа, так же думайте, как Христос. Он людей в страхе держал. Совершенная любовь изгоняет страх. Нет, людей в страхе надо держать, их запугивать надо. Некоторые очень неприятные моменты, позвольте на них обратить внимание. Выражение, к сожалению, я услышал неоднократно здесь, в Америке, речь идет о христианских отношениях. Вот приедет барин и рассудит. Это открыто, вместо того, чтобы говорить о нормальных отношениях, о нормальном решении вопроса. Люди настолько уже легко говорят эти поговорки, да? Приедет барин и рассудит. Все, он все поставит на свои места. Приедет, все, разбежались. Полная противоположность Христу. Важно отметить, что каким образом еще проявляет властолюбивый себя. Позвольте вспомнить послание Иоанна, где он пишет о диатрефе. Как он проявлял себя? Он любил первенство. И что он делал? Он не принимал. Вот кто ему не нравился, он не принимал. Насколько до боли знакомо и сегодня проявление властолюбия и в христианской среде. Вот этого брата не допускать. Он не должен участвовать. Интересное выражение услышал. Как раз к нему хочу, да, давайте скажем, вот действие, да, принцип властолюбивого. Запреты, преследования, сфабрикованные обвинения. Помните, так поступили с Навуфеем, так поступили со Христом. Боялись конкуренции, боялись, что Христос займет их место. Потому им нужно было срочно что-то сделать. Вот она конкуренция. Сфабриковали. И сегодня вот этот так называемый евангельский метод, ложное обвинение, он действует. Что важно отметить, Евангелие говорит так, что представили Христу лжесвидетели. И Евангелие прямо говорит, что это были лжесвидетели. Удивляешься тому, насколько христиане сегодня легко закрывают глаза. Когда представляется фактически ложное обвинение, и люди принимают это за истину. Христа оклеветали, но это была ложь явная. Сегодня открыто сказали про этого человека плохое, и все, мы это воспринимаем, как оно так и было. Вот такой он есть, и по-другому не представляем. Друзья, Писание против этого открыто выступает и говорит, не ходи переносчиком в народе твоем. Раз. Второе. Не принимай поношение на ближнего твоего. Сказали тебе о брате плохо? Брат, это точно так? Почему мы этого не делаем, друзья? Почему очень легко мы принимаем поношение на ближнего, забывая о том, что поношение осуществляет властолюбивый человек, особенно если у него погоны? Не пускать, он такой, он вот такой. Что самое важное отметить, что вот самый пик агонии властолюбивого человека, пик агонии, это когда он говорит, не говорите мне об этом имени. Он терпеть не может даже имя, что произносилось. Вы помните, что делали уже в этой агонии фарисеи и саддукеи, когда уже запретили говорить об этой ереси. Помните, да? Не говорите об этом имени. Вот это уже агония властолюбия. Видеть, что ничего не получается. Я терпеть не могу этого имени. Недавно один из братьев звонит и говорит, вот встретились там несколько вот верующих христиан, завели разговор. Говорит, один брат про другого брата рассказывает. А его собеседники говорят, ты не говори вслух про этого, не произноси это имя. Друзья, узнаешь тот же самый механизм. Запреты, нигде дорогу никакую не давать. Это проявление властолюбивого человека. Две очень важные мысли, мы будем молиться, друзья. Властолюбие в христианстве, это полное непонимание того, кто ты есть перед Богом. Я сознательно не стал глубоко и много говорить об этих негативных проявлениях властолюбивого человека. Даже те некоторые маленькие, незначительные детали, которые мы с вами вскрыли, явно они являются полным контрастом, полной противоположностью портрету Христа. Вот что он совершил, и вот как проявляет себя человек. Итак, властолюбие в христианстве, если оно есть, это явное свидетельство того, что тот, в ком это проявляется, он абсолютно не понимает, кто он есть перед Богом. Если всемогущий Бог добровольно унизился, для того, чтобы поднять униженное, найти, да? Взыскать и спасти погибшее. То властолюбивый человек делает полную, являясь фактически ничем, он поднимает себя. Явное, полное непонимание того, кто есть перед Богом, есть и желание конкуренцию какую-то составить. У меня конкурент появился. Вот смотри, чтобы он его место не занял, чтобы он меня не сместил. Сколько проблем сегодня в христианстве именно от этого. Корень один – властолюбие, которое прикрывается очень часто самыми благими предлогами. И тексты Писания подгонят вам. И так все красиво представят, что ну все, казалось бы, последний негодный человек. Его бы до четвертого пришествия отлучить, и вообще, чтобы никогда его больше не появлялся в Доме Божьем, запретить вообще ему в Дом Божий приходить. Фактически это явное проявление властолюбивого человека. Значит, тот, в ком это проявляется, абсолютно не понимает, кто он есть перед Богом. Последняя мысль. Самым сильным ударом по властолюбию, является образ смирившегося Христа. Вот то, что терпеть не может властолюбивый. Попробуйте говорить ему о том, что смирись. Ну посчитай, ведь так написано, посчитай другого ценнее, лучше, чем ты. Да вы что? Да вы что? Терпеть не могу. Итак, друзья, мы с вами рассмотрели библейский стандарт, рассмотрели портрет Христа и коснулись очень низкого грязного состояния. Идол властолюбия. Полный контраст. Возможно, друзья, что-то вы нашли в себе из этого неприятного списка, когда мы говорили о властолюбии. Каково ваше отношение к другому? Властолюбие касается принципиально отношений к другому. Вот какое это отношение? Это отношение «я превозношусь над ним» или «я его превозношу над собой»? Это легко проверить. Принцип христианина, если он действительно работает, я другого считаю ценнее, выше себя. Принцип эгоиста, властолюбивого человека, другой ниже меня. На каком положении вы находитесь? У нас есть хорошая возможность, друзья, сейчас перед тем, кто действительно смирил себя, кто показал нам, дал нам реальный пример того, как можно возвысить другого, как можно унизиться, как можно послужить другим. Перед именно Христом, являющим для нас самым лучшим эталоном, самым лучшим стандартом, мы сейчас, друзья, преклонимся. Если сердце у кого-то трепещет, задели за живое, задели властолюбие, зацепили его, закрыли, заглянули в кладовочку, в которую никогда мы никого не пускали, да, и вдруг на тебе, вот он там, властолюбивый, пожалуйста, здравствуйте, я вот уже всю жизнь с тобой живу. Друзья, давайте мы освободим пред Господом сердце свое от этих непрошенных гостей. Образ Христа – это удар по властолюбию. Итак, властолюбие или Христос? Что мы выберем? Дай Господь нам серьезно об этом подумать и понять одно, что только тогда, когда человек будет унижен, сам себя это, не когда его унизят, а когда он сам себя унизит, вот тогда Бог его возвысит. Об этом Библия прямо говорит. Итак, образ Христа или образ властолюбивого? Что мы выберем? Аминь. Помолимся.